Снова в Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве открылся предвыборный съезд партии «Единая Россия». Лидер палестинцев Махмуд Аббас, возможно, сегодня выступит с призывом Генеральной Ассамблеи ООН признать палестинское государство. Голодовка заключенных в колонии в Кировской области. Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Москве начал работу предвыборный съезд правящей сейчас партии «Единая Россия». На съезде работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов. Он сейчас в прямом эфире. Михаил, здравствуйте. Что уже произошло сегодня на съезде?
Добрый день. Съезд открылся в 15:30. Открыл его глава Высшего совета партии Борис Грызлов, председатель Государственной Думы. И он бесцветным голосом зачитывал доклад, рассказывая о том, какие достижения у партии власти за время того, за тот период, когда она как будто бы руководит страной. Естественно, в этом докладе досталось оппозиции, которая якобы торгует местами в партийных списках. Естественно, все успехи страны Борис Грызлов связывает с именем национального лидера Владимира Владимировича Путина, который вовремя возглавил Россию. По мнению Грызлова, «Единая Россия» уже осуществила изъятие сверхдоходов у частных нефтяных компаний и пополнила бюджет. Ну, при этом, похоже, Борис Грызлов забыл о льготном режиме существования компании «Газпром». Замечу, что съезд открылся с получасовым опозданием, поскольку здание гостиного двора, где он проходит, посетил премьер-министр Владимир Путин. Он присутствовал на заседаниях двух секций предсъездовских, посвященных социальной политике. В это время журналисты были заперты в пресс-центре, я думаю, 99% их могли смотреть по телетрансляции выступления премьера и участников секции. Это был такой очень ласковый диалог. Участники говорили, что у страны есть определенные проблемы в социальной жизни, а Владимир Путин тут же рассказывал, как эти проблемы замечательно решаются. При этом премьер-министр утверждал, что Россия – социальное государство, адресовал к бюджету, выражающему это. При этом он говорил, что приоритеты – это приоритеты развития, прежде всего, здравоохранения, образования, хотя в трехлетнем бюджете на следующие годы доля расходов на закупки вооружения МВД растет, а доля расходов на медицину и просвещение как раз сокращается. Путин обещал, что средняя зарплата, которая сейчас, оказывается, составляет по стране 23 тысячи рублей, уже вскоре вырастет до 32 тысяч рублей. И при этом он обещал вести взвешенную финансово-экономическую политику. В общем, выступление Владимира Путина на секции также носило явно предвыборный характер. Единственное яркое заявление Владимира Путина – это слова о том, что ему не нужна ручная пресса. Он пообещал даже помощь независимой прессе в регионах с помощью прямого финансирования через некоммерческие организации. Вот такие новости со съезда «Единой России».
Спасибо. В прямом эфире был обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов. К открытию съезда попытались приурочить свою акцию активисты нескольких оппозиционных российских движений. Они хотели провести около гостиного двора, где проходит съезд, акцию с требованием отмены парламентских выборов. Однако она была пресечена сотрудниками полиции, так и не начавшись. Елена Поляковская только что вернулась от гостиного двора, и она в прямом эфире. Елена, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Сторонники Левого фронта и других оппозиционных движений начали собираться у памятника героям Плевны в 13:30. Начало акции, надо заметить, несанкционированной властями, было намечено у гостиного двора на 14 часов. Однако, как только группа активистов направилась по улице Ильинка в сторону места проведения съезда «Единой России», их тут же окружили сотрудники полиции, которые через несколько минут задержали первых людей. Это организаторы акции Сергей Удальцов и Константин Константин Косякин. Возле машины, где уже находились задержанные товарищи, участники акции требовали пропустить их к гостиному двору.
Не нарушайте закон, милиция. А я хочу пройти туда. Что, Единая Россия не с народом? Единая Россия не с народом? Единая Россия народ боится? Простите меня. Имейте право задерживать. Единая Россия нас не хочет видеть вообще как граждан России. Не разрешает нам по Москве пройти даже.
Полицейская, это сюда.
За несколько минут до своего задержания лидер Левого фронта Сергей Удальцов отвечал на вопрос «Радио Свобода» о том, какой смысл в подобных акциях, которые жестко пресекаются полицией, даже не начавшись. Лидер Левого фронта сказал, что уверен, что в перспективе это может дать результат.
Наш долг, как свободных граждан, которые хотят жить в свободной стране, в правовом государстве, высказывать свое мнение, особенно когда мы видим, что творится беззаконие. Я думаю, что в перспективе наш выход, наши акции, наша позиция обязательно даст результат. Все больше людей будет видеть, что не все равнодушно взирают на то, как попирается Конституция, как нарушается законодательство. Я думаю, постепенно мы сможем мирно добиться того, чтобы Россия стала правовым, цивилизованным государством. Мы к этому стремимся.
Всего было задержано 8 человек, это говорил Сергей Удальцов. Один среди задержанных – Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Она рассказывала об акции оппозиции перед гостиным двором, где проходит сейчас съезд «Единой России». Вот что думает по поводу перспектив принятия решений на этом съезде российский политолог Святослав Каспе.
Ну, я бы сказал, что тут две интриги. Одна совершенно ожидаема. Это к вопросу о том, что должно произойти и что произойдет на самом деле, это сугубо разные вещи. С одной стороны, конечно, все замерли в ожидании, когда, наконец, будет объявлена кандидатура тандема на предстоящих президентских выборах. И есть такая гипотеза, что указание на объявление этой кандидатуры будет оглашение первой позиции в списке «Единой России». В том числе высказывались предположения, что это будет Медведев. Так ли это, мы не знаем. Готов к съезду, законспирирован на пределе. Видимо, это должно произойти, потому что нервы уже у людей на взводе, терпение на исходе, и всем, конечно, хочется знать, кто. Однако никакой уверенности в том, что ясность в этот вопрос будет внесена, нет. Это первая интрига. Вторая интрига – это прояснение отношения между, собственно, «Единой Россией» и вот этой до сих пор загадочной, даже не знаю, как назвать, не структурой, не инициативой, наверное, Народного фронта. Насколько видно из многочисленных источников, идея фронта внесла существенную дезорганизацию в ряды самой «Единой России», и как отразятся многочисленные возникшие с этим напряжения на составе и формате партийного списка, пока непонятно. Возможно, съезд внесет какую-то ясность в эту интригу.
Это был политолог Святослав Каспе. Московское время 16 часов 15 минут. И сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство заместителя начальника Дагестанского управления Федеральной службы исполнения наказаний связано с его служебной деятельностью, сообщили в Следственном комитете России. Правозащитники будут присутствовать в качестве наблюдателей на допросах по делу о смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Ульяновске около 10 человек, чьи родственники, по их словам, стали жертвами незаконного уголовного преследования, разбили палаточный лагерь и объявили бессрочную голодовку. Главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов, ставший инвалидом после нападения в 2008 году, пройдет курс лечения в Израиле. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Гость нашей студии в Киеве сегодня председатель комитета по вопросам свободы слова и информации Верховной Рады Украины Андрей Шевченко. Ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Тема обсуждения: удастся ли отстоять свободу слова на Украине. Итак, «Время гостей» сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации «Международной печати». Его сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев. Александр, вы сказали мне еще до программы, что вам попалась на глаза статья о, ну, скажем так, темных сторонах личности основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Интересно, о чем идет речь в этой статье.
Здравствуйте, Андрей. Вики-фрик. В новой книге известная журналистка рассказывает, как она познакомилась с Джулианом Ассанжем и сочла его хищным, самовлюбленным позером. Вот под таким заголовком очень большой текст в британской Daily Mail, написанный весьма популярной американской журналисткой Хизер Брук. Она известна в первую очередь своей активностью в борьбе за свободу информации и разоблачительными расследованиями. Так вот, свой текст в Daily Mail она начинает так. «Однажды поздно вечером мы сидели втроем в одном доме в Лондоне. Джулиан Ассанж разглагольствовал, причем не о своих жизненных целях, в правоте которых он ничуть не сомневается, ни о беззаконности любой формы цензуры. Нет, он использовал вечер по-другому, чтобы засыпать нас историями о своих многочисленных любовных победах». К этому времени наши отношения с Ассанжем достигли точки, когда профессиональное и личное начинает смешиваться. Он самый известный в мире, так сказать, мастер по утечкам и протечкам. Я борюсь за свободу доступа к информации, значит, нам есть о чем поговорить. Однако его, я бы сказала, демонстративно не интересовали никакие профессиональные дискуссии. Он воспринимал всю встречу только как шанс пополнить список своих женских трофеев. Позже, в тот вечер, когда мы уже шли к метро, он вдруг остановился и сказал, что никогда не понимал, как люди могут выносить жизнь в Лондоне, где, по его выражению, все эти дома так и громоздятся один на другой. И одновременно начал пожирать меня глазами и прижимать к кирпичной стене на глазах у всей улицы. Я ушла от него, удивленная и шокированная. Он прекрасно знал, что я замужем, но это его нисколько не волновало. Я поняла, что Ассанж – это человек, который не признает ничьих иных взглядов, кроме своих собственных, кто выказывает видимое безразличие к людям, чья жизнь может стать платой за очередную порцию обнародованных секретных документов, и чье отношение к женщинам в результате закончилось целой серией судебных исков по обвинениям в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Вот такое вступление Хизер Брук, которое потом рассказывает о дальнейших встречах с Ассанжем на нескольких мероприятиях, о разных разговорах, о том, как Ассанж всячески пытался добиться ее благосклонности, используя разные стратегии, от кавалерийских атак до избитых жалоб на отсутствие душевного тепла и нежности. Иногда он начинал ей нравиться, но потом это прошло. Брук приводит еще одну интересную историю о том, как и из-за чего в свое время резко разошлись пути Джулиана Ассанжа и его приятеля Даниэля Домшайта Берга до сентября 2010 года, бывшего официальным представителем WikiLeaks. Вот еще один интересный отрывок из этого текста. Даниэль принимал как должное эксцентричность своего коллеги, ибо верил в WikiLeaks и мог понять, почему для Ассанжа вопросы личной гигиены и выбора одежды не имели в то время значения. И вот в какой-то момент Даниэль присмотрелся к Ассанжу. У него были сальные, немытые волосы, неопрятная, плохо сидящая одежда. Даниэль, возможно, знал Ассанжа лучше, чем кто-либо другой, и все же осознал, что не знает его совсем. Ассанж мог бы быть великолепным, обаятельным, но что творилось в его душе? Даниэль посмотрел на носки коллеги. Это была все та же пара, которую он одолжил у Даниэля полгода назад, теперь рваная и застиранная. Он знал, что на следующий день Ассанжу предстоит встреча с группой политиков из Исландии. Даниэль сказал: «Джулиан, если ты собираешься разговаривать с политиками, возможно, стоит слегка приодеться. Я не хочу тебя обидеть, просто будь практичнее. Если ты оденешься, как они расслабятся». И тут Ассанж бросил на Даниэля ледяной взгляд и именно в ту секунду решил, что разорвет отношения, потому что не может теперь ему доверять. Ведь Даниэль слишком много узнал. И вовсе не о WikiLeaks, а о самом Ассанже и его сущности. Для любого, кому удавалось проникнуть так далеко, последствия всегда были печальными. И Хизер Брук завершает свой текст Daily Mail так. «Джулиан Ассанж, который сейчас переживает нелегкие времена, давно утратил доверие и любовь всех, кто когда-то им восхищался, включая и меня, автора этих строк».
Невероятно любопытно. Но, Александр, есть ли еще что-то, что привлекло внимание англоязычных журналистов и ваше внимание?
Здоровье и медицинские препараты, Андрей, которые, как выяснило исследование ученых Кембриджского университета, производители массово проталкивают на рынок, особенно в Центральной и Восточной Европе, путем банального подкупа врачей и больниц. Об этом пишет сегодня британская «Гардиан», очень коротко. По признанию польских политиков, исследование в основном сосредоточено было на Польше, вся система выписывания рецептов и денежного возмещения стоимости лекарств в Центральной и Восточной Европе – темный лес и терра инкогнита, не только для простых обывателей, но и для чиновников, чем и пользуются производители, когда утверждается очередной пространный перечень приоритетных лекарственных средств, непонятно, что выписывают, за какие деньги, от чего это лечат. Так что, Андрей, мы ведь с вами тоже живем в Центральной Европе, когда вам врач в следующий раз порекомендует новые магические таблетки, вы уж будьте осторожнее.
Буду, Александр, спасибо. Александр Гостев подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в «Международной печати». Вы слушаете «Радио Свобода». Соединенные Штаты наложат вето на возможную резолюцию Совета Безопасности ООН о признании Палестины государством. Об этом заявил ранее президент США Барак Обама. Ожидается, что сегодня палестинский лидер Махмуд Аббас обратится к Совету Безопасности ООН с просьбой признать государственную независимость палестинцев, рассказывает Алан Давыдов.
Для того, чтобы эта просьба была одобрена, она должна найти поддержку по меньшей мере 9 из 15 государств-членов Совета Безопасности. Однако Соединенные Штаты, входящие в пятерку постоянных членов Совета, пообещали заблокировать это решение, воспользовавшись правом вето. США и Евросоюз продолжают оказывать на палестинцев давление с тем, чтобы те не обращались с просьбой в Совет Безопасности. Наблюдатели отмечают, что администрация США, до последнего момента пытавшаяся отговорить палестинское руководство от этого шага, судя по всему, смирилась с решительным намерением Махмуда Аббаса. Госсекретарь Хиллари Клинтон, выступая в четверг перед журналистами, заявила: «Важно отметить, что бы ни произошло в пятницу в ООН, мы остаемся сосредоточенными на том, что произойдет потом». Президент Совета по международным отношениям в Вашингтоне Ричард Хаас низко оценивает возможность возобновления израильско-палестинских переговоров и не исключает более пессимистичного сценария. Единственный более или менее рациональный вариант выхода из сложившейся ситуации я вижу в возобновлении прямых переговоров между израильтянами и палестинцами. Но вероятность его незначительна. Более вероятно, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке мы подойдем к критической точке. Либо Соединенные Штаты применят вето, либо палестинцы не наберут в Совете Безопасности необходимых 9 голосов. И тогда действие перейдет на подмостки Генассамблеи ООН, где предложение палестинцев о повышении их правового статуса будет наверняка принято большинством голосов в несколько выхолощенном виде. Но затем начнутся проблемы для всех сторон. Израиль в качестве ответной меры может усложнить жизнь палестинцам. Конгресс США может прекратить или сократить финансовую помощь палестинцам. Это, на мой взгляд, было бы ошибкой, но это может произойти. И даже сами палестинцы через несколько дней спросят, а что изменилось? Так что сегодняшняя настойчивость Махмуда Аббаса в результате может ударить бумерангом по нему самому. Мне кажется, палестинцы не совсем продумали, какими могут быть результаты того, что они затеяли в ООН. Согласно последним публичным заявлениям представителей стран-членов Совбеза ООН, пятеро из них готовы голосовать за предложение Махмуда Аббаса. Это Бразилия, Китай, Ливан, Россия и Южная Африка. Соединенные Штаты против. Колумбия намерена воздержаться.
Рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. В Ростове-на-Дону в общественном транспорте появились терминалы для безналичной оплаты проезда, однако жители города уже который месяц не могут воспользоваться этой услугой. В результате перед входом в автобусы скапливаются очереди, а расписание движения не соблюдается, рассказывает наш корреспондент в Ростове-на-Дону Олег Бакунин.
О предстоящем введении в городе безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте представители ростовской мэрии громко заявили еще в середине прошлого года. В этом не менее звонко отрапортовали о выполнении поставленной задачи. Но многие жители областного центра до сих пор не знают об этом. Большинство пассажиров смутно представляет, для чего рядом с местом водителя установлены небольшие коробочки из желтого пластика. О том, как работает новая система, рассказывает Александр Голубничий, которому приходится несколько раз в день пользоваться тем или иным видом городского транспорта.
Абсолютно не работает. Просто удивляет, собственно, для чего вот эти желтенькие ящики, которые стоят практически во всех автобусах, и время от времени раздается женский голос, что оплата произведена. Система-то, в общем-то, на мой взгляд, нормальная, достойная. Только если ее грамотно организовать.
По информации Департамента транспорта администрации Ростова, на сегодняшний день на руках у горожан более 110 тысяч транспортных карт. Но вот что примечательно. За свои наличные ростовчане приобрели лишь 2000 из них. Остальные же были выданы школьникам, студентам и пенсионерам. Продолжает ростовчанка Наталья Смирнова, недавно достигшая пенсионного возраста.
Карту я получила очень быстро. Я пришла в соцобеспечение, ну, и в течение, вот, зашла, и в течение, там, 20 минут мне выдали эту карту с фотографией, все как положено. Ну, где-то через полмесяца я положила деньги и поехала, потому что либо не работают автоматы, либо говорят, что у меня на карте закончились деньги, ну, в общем, все что угодно. А после 7 вечера вообще говорят, когда я захожу с этой картой, говорят, не работает автомат. Время вышло уже, все, закончилась работа после 7 вечера. Но мне, например, было бы очень удобно. Нет ни мелочи, нет удостоверения, которое ты предъявляешь постоянно. Социальную карту сняли, выскочил чек, распечатано, сколько там денег осталось. Я даже имею представление, сколько мне надо положить, сколько... Мне очень удобно. И я думаю, что всем бы это было бы удобно, и школьникам, и даже простым людям, у которых нет никаких льгот, но имея карту, расплачиваться картой очень удобно. Было бы. Но, к сожалению, вот никак.
Переход общественного транспорта Ростова-на-Дону на карточную систему оплаты проезда начинает напоминать историю ростовского метро. Идея появилась так давно, что уже никто и не помнит, когда точно. Но самой подземки как не было, так и нет. И, судя по всему, в обозримом будущем не будет. Чтобы привыкнуть к оплате при входе в переднюю дверь, ростовчанам потребовалось много нервов и времени. Наградой за терпение и испытанное неудобство, как заявляли тогда городские власти, должна была стать новая безналичная система оплаты проезда. Однако время шло, сдвигались сроки, и в итоге неофициальное звание безналичной столицы Юга России досталось Краснодару. Систему виртуальной оплаты проезда там запустили в октябре прошлого года, и она работает. Сложившуюся ситуацию комментирует обозреватель газеты «Наше время» Владимир Кобякин.
Бог мой, ну вот сейчас вот мы стали все свидетелями очередного крушения голубой мечты о метро. Ну правильно. Это и дорогое удовольствие, и сложный рельеф в городе, и тяжелые грунты, но это не вчера оно все родилось, и обо всем этом надо было знать. И даже когда министр транспорта Левитин предупреждал, что вам ни копейки не дадут, хотите, делайте такое удовольствие за свой счет. И даже тогда, все равно мы, закусив у дела, двигались к прекрасной вот цели. Метро. Прекрасное никуда. Но мы вот, например, наша газета неоднократно говорила о том, что ну давайте смотреть альтернативу, ну давайте посмотрим опыт волгоградцев, которые там варятся в собственном соку с их скоростным подземным трамваем. В принципе, там нам не надо, чтобы поезда ходили на 100-метровой глубине. На глубине подземного перехода, чтобы не было никаких препятствий, чтобы они проехали трамваи из одного конца города в другой. И этого достаточно, и за это уже можно будет памятник ставить городским и областным начальникам. Но у меня такое впечатление, что опытом Волгограда никто не интересовался. Следовательно, я не удивлюсь, если узнаю, что никто не интересовался опытом Краснодара и других там 12 или 13 городов, которые ввели безналичную систему оплаты проезда.
В общем, судя по всему, и низы не хотят, и верхам это не нужно. Почему, непонятно. В смысле, понятно, почему это невыгодно водителям и их работодателям. Но вот почему городу неинтересно узнать, сколько же на самом деле денег крутится в этом бизнесе, пока непонятно. Внедрение новой системы позволит решить ряд важнейших городских задач, включая организацию объективного учета пассажиров различных категорий, повысить собираемость средств и обеспечить транспортным предприятиям реальное возмещение затрат на перевозку льготников. При этом, по мнению некоторых экспертов, безналичная система буксует потому, что не только ставит крест на хорошо отработанном методе сбора черных денег, которые достаются не только транспортникам, но и ломает успевшую сложиться в последние годы практику откатов за многомиллионные бюджетные дотации. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 16:30. И сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство заместителя начальника Дагестанского управления Федеральной службы исполнения наказаний связано с его служебной деятельностью, сообщили в Следственном комитете России. Правозащитники будут присутствовать в качестве наблюдателей на допросах по делу о смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Как сообщили сегодня в Президентском совете по правам человека, правозащитники Людмила Алексеева, Мара Полякова и Валерий Борщов уже побывали в Следственном комитете на допросе врача-лаборанта Ларисы Литвиновой. В Ульяновске около 10 человек, чьи родственники, по их словам, стали жертвами незаконного уголовного преследования, разбили палаточный лагерь и объявили бессрочную голодовку. В Москве начал работу двухдневный предвыборный съезд партии «Единая Россия». Сегодня на съезде, где присутствует премьер-министр Владимир Путин, планируется утвердить программу партии. Ее избирательный список будет рассмотрен завтра. В Кабуле сегодня прошли похороны бывшего президента Афганистана Бурхануддина Раббани, убитого при нападении смертника 20 сентября. Государственное телевидение Йемена передало сегодня, что президент Али Абдалла Салих вернулся в страну после 3 месяцев пребывания в Саудовской Аравии. По данным СМИ, Салих прибыл в Сану на частном самолете. Других подробностей нет. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и, как ожидается, представит заявку на признание независимого палестинского государства. Европейский Союз объявил о новых санкциях против Сирии в попытке убедить Дамаск положить конец репрессиям против мирных демонстрантов. Брюссель распорядился сегодня, в частности, о запрете на дальнейшие инвестиции в нефтяной сектор сирийской экономики. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Телин. Людмила, что интересного на нашем сайте сегодня?
Добрый день, Андрей. Прежде всего, я расскажу, что будет интересного на нашем сайте завтра. А завтра у нас состоится видеотрансляция со съезда незарегистрированной партии «Парнас». О времени включения прямого эфира мы сообщим дополнительно. Эта статья будет размещена на главной странице сайта, вы легко ее найдете. И если вас интересует это событие, вы увидите в онлайн-режиме и сам процесс, то есть как идти будет съезд, и увидите интервью в прямом эфире, которое будет проводить наша коллега Елена Власенко вместе с нашим оператором Никитой Татарским. Она будет работать завтра на съезде незарегистрированного Парнаса. Я думаю, что это будет любопытная трансляция. А наши постоянные пользователи, люди, которые приходят на сайт, знают, что прямые трансляции с тех мероприятий, которые обычно оказываются за кадром федеральных телеканалов, всегда есть на сайте Радио Свобода. Их всегда можно посмотреть. Я заранее приношу извинения за возможные технические сбои, потому что, вы понимаете, когда идет такая прямая трансляция, ну, неизбежны какие-то технические помехи. Не отключайтесь, мы их быстро ликвидируем, и вы можете всегда смотреть трансляцию дальше. О чем бы мне еще хотелось сказать, это о серии материалов под названием «Легко ли быть членом Единой России». Их автор наш коллега Мумин Шакиров. Сегодня мы закончили эту серию. Это как раз совпало с тем днем, когда Единая Россия собралась на свой очередной съезд. Это серия интервью с известными деятелями культуры, которые кто-то входил и остался в Единой России, кто-то вышел из Единой России. Вот они оценивают свои взаимоотношения с Единой Россией с той или иной степенью откровенности и с теми или иными подробностями, потому что у некоторых этот вопрос вызывает раздражение, и они практически на первой же фразе бросали трубку, что тоже видно из этих репортажей. В сегодняшнем репортаже героиня Анастасия Волочкова, которая, как известно, со скандалом порвала с Единой Россией, и сегодня она комментирует участие своих коллег по цеху в партии власти и еще раз объясняется по поводу своих взаимоотношений с партией власти. Это, как всегда, весьма яркое выступление. Оно звучало в эфире «Радио Свобода», и в виде текста находится на сайте «Радио Свобода». Там же есть и звук для тех, кто интересуется. Большинство материалов сайта имеют мультимедийное сопровождение, либо аудиофайл, либо видеофайл. В этом смысле вы можете посмотреть в разных и послушать в разных форматах материала. Приходите на сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор нашего сайта Людмила Телин. Заключенные исправительной колонии строгого режима номер 11 в Кирово-Чепецке объявили голодовку. Осужденные требуют прекратить противоправные действия со стороны администрации. Они добиваются встречи с генеральным прокурором Юрием Чайкой и омбудсменом Владимиром Лукиным, рассказывает Екатерина Лушникова.
Согласно официальной информации Кировского управления Федеральной службы исполнения наказаний, в исправительной колонии строгого режима номер 11 Кирово-Чепецка голодает 24 человека. Все они находятся в так называемом СУСе, то есть на строгих условиях содержания. По данным правозащитников, голодающих значительно больше, до 1000 человек, то есть почти вся колония. Заключенные требуют ослабления режима и прекращения противоправных действий. В чем заключаются противоправные действия? Действия рассказывает бывший заключенный 11-й колонии Алексей.
проводится перепись, сверка с личным делом, и в это время начинается определенное упражнение, то есть столкновение сразу, ты не так ответил, ты не так сказал, ты не назвал имя, отчество, и тебе могут резиновой палкой по почкам, между ног, соответственно, ногами там и так далее, ты еще не успел приехать из тюрьмы, а уже ты понимаешь ситуацию, что все очень плохо, то есть тебя заставляют бегать бегом, пока ты бежишь, стоит несколько человек, например, могут быть в масках, это могут быть заключенные из разряда активистов, это могут быть сами переодетые сотрудники КИНа, и они тебя молотят просто-напросто по тем местам тела, которые причиняют для мужчины особую боль. Отжиматься могут заставить 500 раз, присесть 800 раз, если ты вообще это не делаешь, то электрошок может пойти вход сразу же, то есть за ухом тебе могут хлопнуть так, что у тебя глаза на стену вылезут. Короче, они жестокостью сломать вообще личность человека и превратить его просто в молекулу.
Такая ситуация является типичной для колонии Кировской области, считает правозащитник Евгений Кокаулин.
Жалобы на систематические избиения, незаконно необоснованное помещение камерного типа в штатные изоляторы, необоснованное решение свиданий и посылок. Вал жалоб за последние 3-4 месяца пошел.
Родственники заключенных Кировской области обратились с письмом к руководству УФСИН, руководителям государства и обычным гражданам. Уважаемые россияне, сейчас в регионе, в колонии номер 11, идет массовая голодовка осужденных. Ситуация явно выходит из-под контроля. Решение таких проблем всегда одинаково. Кровь, побои, унижение. Сломать людей любой ценой. Надеемся быть услышанными как во властных структурах, так и в СМИ. Ну и, конечно, простыми россиянами, которые должны знать правду о происходящем в застенках. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 16 часов 38 минут. Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
В российских блогах в последнее время часто всплывает тема поколенческих разрывов. То тут, то там появляется высказывание о молчаливом среднем поколении, выросших в перестройку. Вот как описывает этих людей ЖЖ-пользовательница Н. Сафонова.
У лихолетия был свой жирнющий плюс. Пока наверху делили деньги власть, идеологии подрастающего поколения, никто не занимался. Итог, выросшие в 90-е, конечно, в большинстве получились лишними, зато пересмешниками любого государственного вранья. Коммунистическая идеология не прессинговала. От пропаганды, чистогана и разврата были привиты в закатные годы Союза. Поэтому в новой, ново-старой реальности одинаково противны старшие, вывешивающие портреты ВВП плюс дам, и младшие, бочком-бочком пристраивающиеся. А вдруг что-нибудь перепадет с барского стола? Средние же, плюс-минус 30-35, выпадают из контекста. Ни на что не влияют, наблюдают, обитают.
Один из главных жизненных императивов этого поколения и солидарных с ним – не работать просто ради выгоды. На днях в сети появились сразу два разговора с такими людьми. На сайте rapcore.ru об успехе московского книжного магазина «Фаланстер» рассказывает Борис Куприянов.
«Мы никогда не старались быть успешными и проповедовали другое отношение к книге. Для нас книжная торговля прежде всего книжная, а затем уже торговля. Мы не относимся к книгам как просто товару. Вообще успех измеряется по-разному. Если говорить о материальном успехе, то мы не очень успешны. Но если брать ощущения от жизни, получение удовольствия от работы, тогда да, мы успешны».
На сайте русского журнала об интернет-проекте «Старое радио» рассказывает его создатель Юрий Метелкин.
«В какой-то момент я понял, что из радиоэфира почти полностью исчезли все дорогие сердцу передачи, все подчинилось какой-то сжатой пружине. Штучное, милое, неспешное стало умирать, наступила эра коммерческого катка. Я начал оцифровку литературных записей. Главная сложность заключалась в поиске литературного винила. Выяснилось, что в любой квартире найдется 10-15 килограммов Пугачевой, но практически нет записей с спектаклей или литературных чтений. Пришлось предпринять поисковые экспедиции по школам, библиотекам, комиссионным магазинам, частным собирателям. Что-то выкупить, где-то приплачивать и возвращать после обработки. Это важный момент. Я не сгребаю материалы, дрейфующие на просторах интернета, а сам ежедневно, годами занимаюсь их оцифровкой, реставрацией, каталогизацией и размещением. В марте 2007-го началось вещание старого радио. Секреты из бизнес-составляющей проекта я не делаю. Годовые затраты на оборудование, содержание и прочее составляют приблизительно 20 тысяч УЕ в год. Спонсоров нет, и я их не ищу. Пока я сам в состоянии справляться, пусть благотворители направят помощь более нуждающимся.
В американской блогосфере обсуждают предвыборные стратегии республиканских политиков, борющихся за президентскую номинацию от своей партии. На днях губернатор штата Техас Рик Перри выпустил предвыборный ролик, выдержанный в апокалиптических тонах. Виды, разрушенные авиаударами Америки, сопровождает голос Барака Обамы, рассказывающий об успехах в экономике, а на заднем плане слышится вой противовоздушной сирены. Впечатлениями от просмотра делится в своем блоге Боб Сеска.
Самое страшное в предвыборной кампании Рика Перри даже не то, что он, скорее всего, станет кандидатом от республиканцев, а то, что он, не прибегая ни к каким оправданиям, доносит до избирателей сверхколоссальное количество лжи. Эффектность, с которой он ее выдает, явно доведет его до Белого дома. Большинство политиков стараются оборудовать свои несоответствующие действительности тезисы какими-то аварийными выходами, позволяющими парой ловких движений сбросить за борт все скользкие высказывания. Но Рик Перри до этого не опускается. Его машина лжи — это фаллическая ракета, раскрашенная в цвета американского флага, заправленная постапокалиптическими образами и взлетающая под музыку, от которой отказался бы даже продюсер ужастиков Майкл Бэй.
Умение республиканцев извлекать политические дивиденды отмечает на сайте matterjones.com Кевин Драм.
Рик Перри хотел бы отменить 16-ю и 17-ю поправки Конституции. Он ненавидит новый курс Рузвельта, считает программу соцобеспечения финансовой аферой, а глобальное потепление чудовищной мистификацией. Он с радостью уничтожил бы все имеющиеся в современной Америке социальные гарантии. Но это ладно. Что меня поражает, так это то, что его взгляды осуждают только подозрительно левые личности. Никто другой Перри не трогает по очень странной причине. Сегодня в США консерваторам позволительно говорить все, что угодно. Их речи все равно никто не воспринимают всерьез. Люди относятся к тому, что они говорят, как к какому-то религиозному ритуалу, который, хоть и исполняется регулярно, никакого смысла за собой не имеет. Единственная цель — показать массе избирателей, что он один из них.
Принять всерьез обещание другого возможного кандидата от республиканцев Ньюта Гингрича попытался блогер портала Talking Points Memo Эрик Клиффилд.
Гингрич заявил по телевидению, что его новая программа будет в 10 раз глубже и шире, чем его платформа 1994 года. В ней будут заложены мощные идеи, которые поддержал бы сам Авраам Линкольн. После таких слов хочется сравнить то, что предложит Гингрич, с республиканской программой образца 1860 и 1864 годов, с той самой, благодаря которой Линкольн дважды побеждал на выборах. В той программе акцент был сделан на проблемах рабства и гражданства войны, в вопросах в настоящее время не совсем актуальных. Однако в программе 1864 года были и такие слова. «Справедливая и либеральная политика должна поддерживать и поощрять иммиграцию, которая в прошлом принесла нашей стране столько пользы, способствуя ее усилению и сделав США прибежищем для всех угнетенных наций».
Сторонники крайне правого крыла республиканцев, так называемой «чайной партии», хотя и заявляют, что «ти» у них в названии означает «taxed enough», already, хватит уже налогов. Особое внимание уделяют борьбе с ростом числа иммигрантов в США.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. Московское время 16 часов 45 минут. И сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство заместителя начальника Дагестанского управления Федеральной службы исполнения наказаний связано с его служебной деятельностью, сообщили в Следственном комитете России. Правозащитники будут присутствовать в качестве наблюдателей на допросах по делу о смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Как сообщили сегодня в Президентском совете по правам человека, правозащитники Людмила Алексеева и Мара Полякова и Валерий Борщов уже побывали в Следственном комитете на допросе врача-лаборанта Ларисы Литвиновой. В Ульяновске около 10 человек, чьи родственники, по их словам, стали жертвами незаконного уголовного преследования, разбили палаточный лагерь и объявили бессрочную голодовку. В Москве начал работу двухдневный предвыборный съезд партии «Единая Россия». Сегодня на съезде, где присутствует премьер-министр Владимир Путин, планируется утвердить программу партии, ее избирательный список будет рассмотрен в субботу. В Кабуле прошли похороны бывшего президента Афганистана Бурхануддина Рабани, убитого при нападении смертника 20 сентября.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Уолл-стрит без иллюзий. Очередное падение на мировых биржах.
Комментарии экспертов.
Легко ли быть членом партии? Анастасия Волочкова о «Единой России».
Право автора.
Александр Генис. Как полюбить школу.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Российский финансовый рынок вслед за мировым заканчивает неделю значительным падением, реагируя на последние заявления властей США и Европы о перспективах роста их экономик. Эксперты, вспоминая кризис 2008 года, вновь говорят о наступлении рецессии. Тему продолжит Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Последний рабочий день недели российский фондовый рынок на фоне относительно благоприятных новостей из Европы несколько замедлил темпы своего падения, отмеченные последние дни. Только за четверг, например, его основные индексы снизились примерно на 8%. Похожая ситуация на внутреннем валютном рынке. После резкого ослабления рубля к доллару и евро в начале и середине недели, в пятницу масштабы снижения его курса оказались не столь значительными. Очевидно, что панические настроения инвесторов усилились после того, как в среду Федеральная резервная система США заявила о значительных рисках замедления роста американской экономики, а объявленные новые меры его стимулирования оказались хуже ожиданий. Однако, по мнению экспертов, основная причина падения рынков – это европейские проблемы. Говорит руководитель аналитического отдела управляющей компании «Арбат Капитал» Сергей Фундобный.
Как мне кажется, основная причина того коллапса, который мы наблюдаем в течение последних двух дней на фондовых площадках, но и не только на них, на товарно-сырьевых рынках, связан все-таки с Европой. Здесь по-прежнему остаются проблемы с Грецией, более широко проблемы с другими перегруженными долгами странами, в первую очередь с Италией. И, как мне кажется, мнение, что Греции придется пойти на дефолт, оно все крепнет, и, возможно, просто уже есть некие там какие-то договоренности, оценки относительно там срока и хэркатов по греческим долгам. Поэтому эти продажи могут быть просто связаны с тем, что в преддверии такого события банки, фонды наращивают свою денежную позицию, переходят просто в ликвидный актив, то есть доллары и в американские гособлигации.
Последние события на мировых рынках уже вынудили специалистов сравнивать их с началом финансово-экономического кризиса 2008 года. Однако новый спад глобальной экономики, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, пока кажется более опасным, чем прежний.
Сейчас, конечно, ситуация, она несколько отличается, потому что в 2008 году все-таки это был кризис и коллапс американского, в первую очередь, ну и вообще мирового межбанковского рынка. Пока, в первую очередь, мы, конечно, сейчас имеем дело с кризисом доверия на европейском межбанковском рынке. Он пока только расползается, так сказать, на другие страны, хотя, безусловно, имеет, так сказать, очень большой потенциал. С другой стороны, второй фактор в этом году – это, вот, собственно, проблема глобальной рецессии. Поэтому мне кажется, что ситуация, она в какой-то степени тяжелее, чем в 2008 году, потому что в 2008 году это все-таки было опасение, больше связанное с финансовыми рынками, с непонятным эффектом на реальный сектор. А сейчас очевидно, что реальная экономика себя чувствует достаточно плохо.
Очередная рецессия мировой экономики, уверены эксперты, безусловно, скажется и на России. Наиболее критичным для нее может стать падение цен на нефть из-за сокращения спроса на нее в условиях замедления экономического роста. Впрочем, по словам Сергея Фундобного из «Арбат Капитала», будут и более локальные последствия.
Если говорить фундаментально, то основной риск от плохого развития ситуации с долгами в Европе и возможной рецессии в США – это, естественно, конъюнктура товарно-сырьевых рынков. А с точки зрения, скажем так, более краткосрочной спекулятивной перспективы, то основной риск того, что Греция объявит о дефолте, видимо, связан с тем, что будет еще очередная волна бегства из риска в защитные инструменты. Ну и, естественно, российские акции, российский рубль, российские облигации при этом будут продаваться активно.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
Здесь очевидно, что падение цен на нефть, оно будет транслироваться в ослабление валютного курса. И, собственно, валютный курс, он как бы среагирует таким образом, чтобы нейтрализовать как бы падение цен на нефть. И снижение валютного курса, ослабление рубля фактически будет означать, что покупательная способность российского населения снизится, так сказать, дальше снизятся объемы импорта, и у нас восстановится некое такое положительное сальдо торгового баланса. И сейчас, конечно, основной вопрос – это вот действительно, что будет с нефтью, потому что на данный момент рубль уже достаточно сильно ослаб за последние вот два месяца. Курс рубля сейчас ориентируется на уровень цен на нефть где-то на 85-90 долларов за баррель, пока нефть еще в районе 100. И пока она удержится в районе 100, я считаю, что у нас есть достаточно много шансов на стабилизацию на валютном рынке.
Пока эксперты затрудняются прогнозировать развитие событий в мировой экономике, ссылаясь на неопределенность текущей ситуации. Чтобы стабилизировать рынки, по словам Натальи Орловой, в первую очередь необходимы внятные действия европейских регуляторов по разрешению греческого долгового кризиса. С тем, что без понятного инвесторам плана спасения Греции успокоить мировые финансовые рынки не удастся, согласен руководитель аналитического отдела управляющей компании «Арбат Капитал» Сергей Фундобный.
Основное, что давит сейчас все-таки, это неопределенность. Очень многие понимают, что Греции придется так или иначе заявить о дефолте, но непонятны ни сроки, ни процент списания по долгам при реструктуризации. И опять-таки непонятно, какие потери при этом понесут европейские банки, откуда они возьмут капитал в том случае, если он им понадобится. Соответственно, вот когда все эти моменты будут разрешены, я думаю, вот это станет такой разворотной точкой в греческом кризисе. Ну, не только в греческом, в европейском суверенном кризисе.
Тем временем международные эксперты уже снижают свои оценки роста мировой экономики в текущем и следующем годах. Вслед за Мировым банком на этой неделе это сделал и МВФ.
Это была экономическая панорама, ее автор сегодня Иван Трефилов. Фонд «Общественное мнение» исследовал электоральные предпочтения российской молодежи. Каким политическим партиям симпатизируют люди в возрасте от 18 до 21 года, которые в декабре этого года впервые придут на выборы в Государственную Думу? Об этом в рубрике «Общественное мнение» ее ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
«Молодым одна у нас дорога». Так называется материал о предвыборных предпочтениях молодежи на сайте Фонда «Общественное мнение». Речь идет о том, что 52%, то есть большинство молодых людей, опрошенных этой организацией, отвечая на вопрос, за какую партию вы, скорее всего, проголосуете на выборах в Думу, называют «Единую Россию», рассказывает доктор социологии Лариса Паутова.
В ходе каждой предвыборной кампании молодежь является, безусловно, лакомым кусочком для партии. И партии пытаются привлечь молодой электорат, поэтому кому отдаст сейчас голоса молодежь, это вопрос принципиальный.
Как же распределяются электоральные предпочтения молодежи на данный момент?
Вопреки стереотипному представлению о том, что молодежь аполитична, молодежь должна выражать радикальное настроение, российская молодежь этого поколения от 18 до 21 года все-таки настроена более лояльно к партии власти, нежели население страны в целом. На данный момент 41-43% россиян говорят о том, что на декабрьских выборах отдадут свой голос за «Единую Россию». Среди молодежи, особенно 18-21 года, таких значительно больше – 52-51%. Это статистически значимая разница. То есть мы можем говорить о том, что молодые более лояльно, более конформистски настроены и ничего не имеют против того, чтобы отдать свой голос за «Единую Россию».
Что можно сказать о молодежном электорате коммунистов?
Несмотря на то, что коммунисты долгое время пытались разыграть свой электоральный пассиан среди молодежи, все-таки молодежь не симпатизирует коммунистам. Да, действительно, есть какие-то ностальгические нотки среди молодежи в селах, в малых городах, но примерно все-таки 2-3% молодежи симпатизируют КПРФ. Среди россиян в целом таковых 9-10-11%.
Как относятся молодежь к другим политическим партиям?
Мы можем сказать, что партия Владимира Жириновского, конечно, имеет больше шансов в молодежной аудитории. Молодежь падка на лидеров, на харизматиков, на интересных личностей, и Владимир Борисович все-таки импонирует молодежи, особенно парням из небольших городков и сел. И я думаю, что это отчасти аудитория ТНТ, НТВ, то есть это аудитория таких реальных пацанов. Где-то 13-14% Жириновский среди молодежи может набрать в данный момент. Среди россиян в целом мы видим 9-10-11% симпатизирующих Жириновскому. Электорат «Справедливой России» не имеет различий по возрасту. 4-5% и среди молодежи, и среди населения в целом. «Правое дело» набирает только 1% голосов и среди молодежи, и среди населения в целом. Остальные партии не набирают 1%.
А каковы в данный момент настроения молодежи по поводу явки на выборы? Собирается ли молодежь голосовать?
В данный момент 14-15% молодежи говорят о том, что они точно не придут на выборы. На самом деле, конечно, не придут большее число, потому что люди на самом деле не очень склонны заявлять о том, что они не хотят прийти на выборы и что они предпочтут шашлыки или какое-либо другое мероприятие.
А какие еще факторы могут повлиять на то, как будет голосовать молодежь на выборах в Государственную Думу?
Очень многие факторы могут повлиять. И очень важный момент применительно к молодежи: будет или не будет давить партия власти, администрация на местах, на решение молодежи пойти на выборы. Дело в том, что в очень многих регионах региональные администрации пытаются давить на молодежь, используя свой административный ресурс, загоняют ее на выборы. Однако потом молодежь голосует не так, как хотелось бы «Единой России». И это абсолютно понятно. Молодежь не любит, когда на нее давят. Уже несколько лет социологи активно говорят о том, что новое поколение – поколение конформистов, что это путинско-медведевское поколение, что это поколение лояльно настроено к власти. Тем не менее, это во многом заявительная лояльность, и исход выборов покажет, какова же лояльность молодежи на самом деле. Является ли она искренней, или все-таки это попросту декларативная, а значит гнилая лояльность?
Отвечает социолог Лариса Паутова. Напомним, что массовый опрос, о котором здесь идет речь, Фонд «Общественное мнение» провел 10-11 сентября по всероссийской репрезентативной выборке среди 3000 человек в 64 регионах страны. Статистическая погрешность данных не более 3%. Заказчик исследований – администрация президента России.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – вновь экономическая ситуация в мире и в России. Мы уделим особое внимание тому, какие политические риски несет нынешняя нестабильная экономическая ситуация. И мы продолжим нашу программу сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Папа Римский Бенедикт XVI до прихода в парламент встречался с президентом Германии.
Что осужденные женщины, которые открыто выражали свои религиозные.
Белорусское руководство старается выторговать для себя лучшие условия, поскольку не хочет платить.
Игнорируют акцию. Да и на велосипеды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский, а новости часа представит Любовь Баматова.
Радио Свобода. Новости. Начали коротко о главном: падении котировок на фондовых биржах в Европе и России продолжается.